В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 мая, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Предварительные итоги расследования спецкомиссии ООН. Ситуация в Сирии. Цикл «Радио Свобода». Новые министры России. Сегодня расскажем подробно о главе Министерства сельского хозяйства. И борьба с коррупцией. Какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. С 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И в течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И не забывайте, что работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Официальная комиссия ООН, которая занимается расследованием ситуации в Сирии, возложила ответственность за кровопролитие в стране, продолжающееся уже более года, на сирийские власти. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Въезд в Сирию членам группы был запрещен, и в своих заключениях они основывались на собеседованиях с очевидцами злодеяний, чинимых воюющими сторонами и самими пострадавшими. Главный свой вывод группа формулирует следующим образом. В грубых нарушениях прав человека, расстрелы без суда, пытки, захват заложников, коллективное наказание, повинны обе стороны, но далеко не в равной мере. На долю армии и спецслужб режима Асада приходится куда больше актов беззакония. Очевидцы рассказали, например, что видели у армейских частей, блокирующих селения, списки целых семей, подлежащих уничтожению. Свирепо карают власти родных видных оппозиционеров, особенно военачальников. С другой стороны, повстанцы были увлечены в захвате заложников, нередко с целью обмена их на своих пленных товарищей. То, что основная ответственность за кровопролитие лежит на правительстве в Дамаске, ибо оно инициировало нападение на оппонентов, опираясь на превосходящую силу, отмечалось неоднократно. Вместе с тем Асад и его союзники в Москве оправдывают атаки как антитеррористические действия. Справедливо ли это? Отвечает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Мы знаем, что среди тех, кто воюет с режимом Асада, есть суннитские экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Это настоящие террористы, атакующие безоружных мирных граждан. В то же время многие группы в стане оппозиции поначалу вообще не помышляли о вооруженной борьбе, они не атакуют гражданское население. Объектами их нападения являются только представители режима. А что насчет будущего? Большинство наблюдателей крайне пессимистически оценивают перспективы мирного урегулирования в Сирии. Ричард Вайтс. Мирные переговоры буксуют, а ситуация все больше и больше начинает походить на гражданскую войну двух хорошо вооруженных лагерей. Если раньше военное превосходство было явно на стороне правительства, то со временем оно будет таять. И если нас ужасает нынешнее число жертв этого противоборства, то по мере нарастания военной мощи оппозиции оно будет только увеличиваться. Сирийцы, пытающиеся сейчас оставаться в стороне от борьбы, будут вынуждены сделать выбор, примкнуть к одному или другому лагерю. В последнее время появились признаки того, что конфликт в Сирии распространяется на Северный Ливан. Он может также охватить Ирак и Турцию, и это тоже ощутимо умножит число жертв. По сведениям ООН, за время протестных акций число жертв режима Асада достигло 9 тысяч человек, и формально действующее соглашение о перемирии не сбило волну кровопролития. Правительство заявляет, что мятежники убили более 2500 военнослужащих и полицейских.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Накануне депутаты Государственной Думы и представители различных министерств и ведомств провели в Генеральной прокуратуре круглый стол, посвященный методам борьбы с коррупцией. Среди предложений – проведение парламентских расследований и антикоррупционная экспертиза всех законопроектов. Об этом сегодня будем говорить с нашими слушателями. Вопрос звучит так. Какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными? С 8.30 через 20 минут приблизительно мы будем принимать звонки в прямой эфир. Ну а сейчас, в начале программы, давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Во-первых, мне кажется, силовиков собрать. Просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
На мой взгляд, это профанация. Никакого реального реагирования на публикации каких-то фактов, которые требуют вмешательства, не существует. Проблема здесь в том, что сама правоохранительная система, она достаточно формально относится к вот таким проявлениям, да, которые разлагает.
Должны работать ФСБ и другие спецслужбы.
В этом заинтересовано ведомство МВД. В этом заинтересовано прокуратура, в этом заинтересован Следственный комитет, потому что это круговая порука государственных органов, которая называется на самом деле просто коррупция. И они все заинтересованы в том, чтобы информация не выходила за пределы области. А как граждане будут это все переживать, это проблема самих граждан.
Я думаю, надо пожестче порядок наводить, дисциплина и строгость.
Власть у нас, как обычно, очень далека от понимания реального положения дел в стране. В голове у них сплошная каша, о чем-то мечтают, что-то представляют, что в стране бардак, что у них в голове бардак примерно одно и то же. Может быть, там надо бороться, а вместо того, чтобы просто прислать хорошего хозяйственника, который хотя бы дороги нам сделает, вон вообще ужас какой-то. Это что, вот прислали бы нормального хозяйственника, а там уж посмотрим.
Абсолютно ничего, потому что никому не верю.
Единственный эффективный метод борьбы с коррупцией – это политическая воля руководства нашей страны и соответствующее решение, которое принимается правоохранительной системой в отношении тех, кто совершает преступления коррупционной направленности. Что касается профилактики коррупции, то это исключительно ревизия системы управления государством, устранение бюрократических барьеров, независимый суд. Это только единственный эффективный способ.
Вот сейчас «Единая Россия» сказала, что они будут там чистку рядов. Да чистите, чистите депутат от «Единой России», чистите, можно называть там всех, кого угодно.
Я думаю, что самым эффективным методом борьбы с коррупцией является гласность и независимая пресса. Потому что, когда мы сообщаем в широком формате открыто о фактах коррупции, то в конкурентной борьбе за место чиновники будут использовать эту информацию друг против друга. А значит, будут стараться таких фактов не допускать, чтобы не дать своим конкурентам против себя дополнительных аргументов.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие методы борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Лагерь гражданских активистов, который третью неделю проводит в Москве так называемые гуляния в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. В Ульяновске сегодня пройдет судебное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе двухдневных президентских выборов. Движение «Братья-мусульмане» заявляет, что наибольшее число голосов набирает кандидат от связанной с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг убиты 35 боевиков. Бывший глава сербской полиции в Боснии в четверг был доставлен в Сараево, где его обвиняют в причастности к убийству мусульман в Сребренице в 1995 году. Самолет на солнечных батареях, вылетевший в четверг из Швейцарии, сегодня утром благополучно приземлился в аэропорту Мадрида. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема «Нужны ли России военные базы за рубежом?». Об этом в эфире «Свободы» спорят главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэль Гусейнов и военный эксперт Павел Тельгенгауэр. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10 часов утра. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Судьба пакистанского врача оказалась в центре американо-пакистанских отношений. Поиск республиканского кандидата на должность вице-президента входит в заключительную стадию. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Судьба пакистанского врача, оказавшего помощь ЦРУ в выявлении последнего убежища Бен Ладена, превратилась в четверг в самую актуальную проблему в американо-пакистанских отношениях. В среду, в результате закрытого судебного процесса, Шакил Африди был приговорен к 33 годам тюремного заключения за измену родине. В четверг Комитет Сената по разведке проголосовал за урезание американской помощи Пакистану на 33 миллиона долларов, по миллиону за каждый год тюремного срока пакистанского медика. Заявления сенаторов-участников заседания были безжалостны по отношению к пакистанским союзникам. Наиболее мягко выразился сенатор Джон Маккейн. «Мы все возмущены 33-летним тюремным сроком, фактически пожизненным приговором врачу. Союзникам-шизофреникам, мечущимся из стороны в сторону, одной рукой помогая США, другой террористическим организациям, назвал Пакистан сенатор Линдзи Грэм. А председатель Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстин заявила, что этот судебный вердикт заставляет верить в то, что, по мнению суда, именно Аль-Каида представляет Пакистан. Эти небывалые эпитеты в адрес формального союзника вызвал исключительный случай в длительной истории двусторонних отношений. 48-летний врач Шакил Африди затеял фиктивную кампанию вакцинации детей от гепатита Б в районе, где находится Абатабад, город, где скрывался Бен Ладен. Истинной целью так называемой вакцинации было получение образцов ДНК, с тем, чтобы сравнить их с ДНК семьи Бен Ладенов. Подробности этой операции, кто ее задумал, принесла ли она результаты, как стало известно, роль доктора Африди остаются в тайне. Но он был арестован пакистанскими спецслужбами вскоре после ликвидации Бен Ладена. Несмотря на настойчивые призывы Соединенных Штатов освободить врача, его дело было передано судье племенного суда в приграничном районе Пакистана. Эти суды представляют собой закрытый трибунал, где приговор выносится назначенными властями судьей вне рамок обычного гражданского судебного производства. Белый дом, госсекретарь Клинтон сделали резкие заявления в адрес Пакистана, осуждая преследование врача. Но бывший посол США в ООН Джон Болтон в интервью телекомпании Fox указал на особый аспект дела, который особо заметен в предвыборный год. Конгрессмен Питер Кинг, по сути, обвиняет Белый дом в том, что имя доктора Африди было раскрыто пакистанцами администрации Обамы, говорит Джон Болтон. Он требует проведения расследования. К сожалению, эти обвинения звучат правдоподобно, учитывая готовность администрации Обамы раскрыть, на мой взгляд, неоправданно широко подробности этой секретной операции. Мы обязаны довести до сведения Пакистана о том, что такие действия по отношению к людям, которые способствуют укреплению безопасности наших стран, неприемлемо. Но это дело крайне деликатное. Громкие осуждения Пакистана могут быть контрпродуктивны, потому что реальная опасность заключается в том, что Пакистан может перейти в руки радикалов, которые получат контроль над его ядерным арсеналом. Эксперты предсказывают, что Соединенным Штатам, скорее всего, удастся добиться освобождения доктора Африди. Поиск республиканского кандидата на должность вице-президента входит в заключительную стадию. Основные претенденты на роль партнера Митта Ромни в борьбе за президентство известны, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно несколько возможных кандидатов в вице-президенты сделали ряд, хотя и неофициальных, но тем не менее серьезных политических заявлений. По давней традиции это выпады против конкурента, причем гораздо более жесткие, чем может себе позволить сам кандидат в президенты. Так, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что за 50 лет своей жизни он не встречал президента, который был бы хуже подготовлен к этой роли, чем Барак Обама. С подобными заявлениями выступили некоторые другие потенциальные кандидаты в вице-президенты. При этом ни один из них не упомянул о своих планах стать вторым лицом в государстве. Не отвечают и сотрудники избирательного штаба республиканцев. О том, как идет проверка кандидатов, рассказывают лишь те, кто принимал участие в прошлых избирательных кампаниях. Например, политический консультант Сара Фейган. Не было ли у человека семейных проблем? Не обращался ли он за консультацией к психиатру? Как голосовал по важным экономическим вопросам? Это, говорит Фейган, всего лишь начало длинного вопросника, по которому идет проверка претендента. Важно и то, какую группу электората он привлечет на сторону Митта Ромни. Так губернатор Виргинии Боб Макдоналл может понравиться консерваторам, но наверняка оттолкнет женщин, так как по его инициативе штат принял закон, который затрудняет женщинам оформление медицинских документов, необходимых для аборта. В списке возможных кандидатов в вице-президенты сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Мы изменим законы, чтобы людям было легче открыть новый бизнес. Как активно зазывает к себе Пекин молодых людей, выходцев из Китая, которые учились в США. Мы не можем позволить себе такую, так сказать, обратную утечку мозгов. Сегодня 61% опрошенных выходцев из Латинской Америки заявили о готовности голосовать за Барака Обаму. Привлечь их к республиканцам может сын кубинских эмигрантов Марко Рубио. Он вызовет симпатии и у молодых избирателей. 28 мая сенатору Рубио исполнится 41 год.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает цикл репортажей о новом кабинете министров, который с недавних пор возглавляет Дмитрий Медведев. Новый министр сельского хозяйства Николай Федоров сменил на этом посту Елену Скрынник. В прошлом коммунист Федоров вошел в большую политику в конце 80-х, начинал с депутата Верховного Совета СССР, в 90-м стал министром юстиции, спустя 3 года подал в отставку, но вскоре был избран президентом Республики Чувашия. На этом посту Федоров проработал более 15 лет. В 2006-м вступил в Единую Россию, в 2010-м утвержден сенатором от Госсовета Чувашии и чуть позже стал одним из идеологов путинского Общероссийского народного фронта. Теперь... Спустя 20 лет Николай Федоров вновь федеральный министр и член команды Владимира Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В Москве, как и во всей России, 54-летнего Николая Федорова многие по-прежнему вспоминают как депутата близкого к межрегиональной депутатской группе Верховного Совета СССР. Еще в то время его заметил набиравший силу и власть Борис Ельцин, который впоследствии привел Федорова в правительство Егора Гайдара на пост министра юстиции. Так Николай Федоров вошел в большую российскую политику, хотя до избрания депутатом преподаватель научного коммунизма в Чувашском госуниверситете никаких лавров в юстиции и юриспруденции еще не снискал. С подробностями наш коллега из Чебоксар Дмитрий Лишнев.
Уже став министром юстиции РСФСР, отличился тем, что потребовал от бывшего лидера Германской Демократической Республики Эриха Хонекера покинуть территорию чилийского посольства в Москве. Вскоре после чего 79-летний больной раком старик был арестован в старой столице Новой Германии. Однако в те времена Николай Федоров не отличался безоговорочной преданностью облагодетельствовавшему его Борису Ельцину. В знак протеста против внутренней политики президента Ельцина он в 1993 году демонстративно вышел из состава российского правительства, а уже на следующий год смелый и демократично мыслящий, как тогда многие считали, молодой политик был избран первым президентом Чувашской республики. Будучи президентом Чувашии, Николай Федоров являлся также и членом Совета Федерации от Чувашии, где открыто фрондировал, демонстративно выступая против инициативы второго президента России Владимира Путина по замене нового гимна Российской Федерации. Были и другие критичные выпады в адрес московского Кремля. Однако, чем сильнее и тверже становилась так называемая путинская вертикаль власти, тем тише и реже выступал Николай Федоров в защиту демократических прав и свобод. В конце концов, он вступил в партию власти, в Единую Россию.
Это был Дмитрий Лишнев. Оппоненты Федорова часто упрекали его в беспринципности. Один из нелицеприятных вопросов в этой связи задал ему в эфире своей авторской телевизионной программы Владимир Познер.
Сергей Николаевич Удавкин, вы были коммунистом, преподавателем научного коммунизма, затем ярым демократом-антикоммунистом в ельцинском правительстве, сейчас государственник-единорос. Завтра будете всем кем угодно, куда флюгер покажет, чтобы быть в обойме. Куда вы думаете, флюгер показывает? И не пора ли становиться самим собой?
И вот что ответил Николай Федоров.
Я всегда оставался самим собой. Не представляю себе, чтобы я стал каким-то другим, потому что достоинство фамилии, репутация отца, деда, мне кажется, такая очень мощная дополнительная защита, надеюсь, и меня, и моих детей.
И все же за долгое время руководство Чувашии Николай Федоров успел многое сделать в регионе. Тему продолжает Дмитрий Лишнев.
Чебоксары превратились в красивый город, застроенный в центральной части домами и зданиями современной архитектуры. Он хорошо справился с реализацией федеральных программ по газификации сел и деревень и дорожному строительству на селе. В Чебоксарах вдруг появилось неимоверное количество разнообразных памятников и скульптурных объектов, так же, как это было в то время в Москве. И точно так же последовали первые скандалы, вплоть до силового противостояния вследствие уплотнительных застроек. Региональные выпуски центральных газет были экономическими методами поставлены под контроль группы компаний «Савва». Независимые газеты были задушены экономически. Фактически действовавшая пропагандистская машина, находящаяся под контролем президента Федорова, приучала народ гордиться успехами и достижениями Чувашии, не обращая при этом внимания на недостатки. Насущные потребности жителей Чувашии, в особенности молодежи, выражались древним лозунгом «хлеба и зрелищ». И зрелищ хватало. Всероссийские фестивали фейерверков, военные парады с проездом и пролетом боевой техники, визиты патриарха, массовые народные гуляния, да мало ли чего еще. Не случайно в народе за Николаем Федоровым закрепилось прозвище Коля Праздник.
Формулу успеха Николая Федорова попытался раскрыть некогда его коллега по университету, а ныне руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Маляков.
Дикая энергия и какое-то определенное количество ума. Он преподавал научный коммунизм. Я преподавал философию. Уже тогда в нем было стремление все время подрасти по служебной лестнице и так далее. Он был членом парткома, такой идейно убежденный он коммунист был. Первый вот его интересный шаг был тогда, когда в 89 году выдвигали на независимых выборах народных депутатов СССР. Тогда он вступил в борьбу с представителем нашего университета. Это был выдвижение с парткома. И вот первый поступок, я помню, когда первого тура никто не прошел, выдвигал второй тур, вот вызвали на партком Федорова, говорит, ты член парткома, не снимай свою кандидатуру, мы просим тебя. Ну, он сказал, что свою кандидатуру не снимет, и по почте прислал заявление о выходе из партии.
Несмотря на сложный и порой оппозиционный характер, Николаю Федорову, в отличие от своих коллег-младореформаторов, удалось сохранить власть и влияние. Чем он привлек Владимира Путина, который взял его в свое окружение и помог стать федеральным министром? На этот вопрос попытался ответить бывший министр экономики, член команды Ельцина, финансист Андрей Нечаев.
Человек достаточно жесткий. Считаю, что это Путину импонирует. Конечно, он не аграрник, хотя это такая дискуссионная тема, должен ли отраслевой министр быть узким специалистом именно в своей сфере, или он все-таки должен быть в большей степени менеджером, человеком, который организует процесс, который контролирует эффективность использования финансовых потоков, ну или это вообще должен быть некий политический лидер, некоторая политическая фигура. Ну, по первому критерию Николай Васильевич, конечно, не подходит абсолютно. По двум вторым, я думаю, что это выбор вполне адекватный. Вот. Ну и плюс расплата за то, что вот Федоров согласился возглавить институт, который был создан при Народном фронте и, как мы знаем, отвечал за формирование программы этого Народного фронта. В традициях Владимира Владимировича это вот некая плата за политическую лояльность и сотрудничество.
Это был Андрей Нечаев. Широкая публика отмечает не столько карьерные успехи Николая Федорова, сколько разные способности и таланты политика. Несколько лет назад он прославился среди интернет-пользователей. На церемонии открытия очередного памятника в Чебоксарах глава Чувашии продемонстрировал лихой танец. Ролик произвел фурор в сети, и Федор получил прозвище «танцор диско». Тот танец теперь снова вышел в топ просмотров. Пользователи делятся видеороликом с припиской «Да-да-да, тот самый танцор, теперь министр сельского хозяйства». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе «Белая армия. Черный барон. Врангель» в книге Энтони Кронера. Музыкальная алхимия Фаустаса Латинаса и Козьма Прутков. Уникальное жизнеописание от Вита Нова. Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир, сразу после краткой сводки новостей. Сегодня мы спрашиваем, какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. В школах России сегодня последний звонок. Обучение завершают около 800 тысяч выпускников. Уже 28 мая они начнут сдавать единый государственный экзамен. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов приехал в Ульяновск, где сегодня пройдет судебное заседание по его делу. Удальцова обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Лагерь гражданских активистов, который третью неделю проводит в Москве так называемые гуляния в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов может быть лишен неприкосновенности. Его подозревают в причастности к мошенничеству. Об этом пишет в сегодняшнем выпуске газета «Известия». В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе двухдневных президентских выборов, первых после отставки Хосни Мубарака в феврале прошлого года. Представитель движения «Братья-мусульмане» заявил сегодня, что наибольшее число голосов набирает кандидат от связанной с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. Останки 12 южнокорейских солдат, погибших в Северной Корее в ходе войны 1950-53 годов, сегодня прибыли на родину. Это первая репатриация тел с момента заключения перемирия в 1953 году. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг были убиты 35 боевиков. Бывший глава сербской полиции в Боснии в четверг был доставлен в Сараево, где его обвиняют в причастности к убийству мусульман в Сребренице в 1995 году. Дијан Радојкович прибыл в столицу Боснии и Герцеговины в сопровождении сотрудников иммиграционной и таможенной службы США, куда он уехал в 1999 году. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Депутаты Госдумы и представители различных министерств и ведомств провели накануне в Генеральной прокуратуре круглый стол, посвященный методам борьбы с коррупцией. Среди предложений – проведение парламентских расследований и антикоррупционная экспертиза всех законопроектов. В работе круглого стола участвовала и корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Как отметил генеральный прокурор России Юрий Чайка, несмотря на то, что правоохранительным органам удалось добиться положительных результатов в борьбе с коррупцией, ее уровень все еще остается высоким.
Для того, чтобы преодолеть коррупцию, требуется еще значительное усилие. И уровень в нашей стране остается высоким. При расширении сферы применения антикоррупционного законодательства мы постоянно сталкиваемся с новыми трудностями. Например, схемы совершения преступлений коррупционного характера постоянно видоизменяются. На такие вызовы надо давать оперативный и адекватный ответ. Поэтому работа по корректировке антикоррупционного законодательства не должна прекращаться.
Заявил Юрий Чайка. Представители прокуратуры подчеркнули, что в 2011 году было выявлено на 40% больше правонарушений, связанных с коррупцией, чем в 2010 году. Наибольшую долю среди таких преступлений занимают служебные подлоги, говорит Александр Буксман, первый заместитель генпрокурора.
24% преступлений коррупционной направленности – это подлоги, служебные подлоги документов. И чуть меньше 23% – это мошенничество, которое совершается с использованием служебного положения. 17% – это растрата с использованием служебного положения. 9% – это взяточничество. И 6% – злоупотребление полномочиями. Анализ данных по видам экономической деятельности показал, что наибольшее количество преступлений, совершаемых против органов государственной власти, выявлена сфера государственного управления, почти 7 тысяч преступлений, образование 5 500, здравоохранение, транспорта. Если говорить о мерах наказания, которые определяет суд по уголовным делам коррупционной направленности, 30% лиц, осуждаемых судами, осуждается к наказанию, связанному с лишением свободы. То есть 70% осуждается к наказанию, не связанному с лишением свободы. Одним из важных факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние борьбы с коррупцией, является формирование у лиц, вовлеченных в противоправную сферу, ощущение неотвратимости наказания.
Кроме того, Александр Буксман отметил, что возмещение ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, одно из важных направлений деятельности ведомства. По словам заместителя генпрокурора, в прошлом году было предъявлено почти 16 тысяч исков на сумму около 1 миллиарда рублей. Участники круглого стола также обсудили законопроекты, которые направлены на снижение уровня коррупции в России. В частности, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, участвовавший в дискуссии, отметил, что к рассмотрению готовится законопроект о соответствии расходов госслужащих их доходам. Он считает, что также необходимо развивать такой инструмент, как парламентские расследования. Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая предложила проводить все законопроекты через обязательную антикоррупционную экспертизу.
Мы предлагаем сделать обязательным антикоррупционную экспертизу в составе всех заключений и отзывов по всем законопроектам, независимо от субъекта законодательной инициативы. Вы знаете, что сегодня это только по так называемым социальным, и которые разрабатываются правительством.
Ирина Яровая также отметила, что депутаты должны иметь возможность проводить парламентские расследования по итогам проверок и отчетов Счетной палаты. В 2011 году Россия заняла 143 место из 183 возможных в мировом рейтинге уровня коррупции. Его составила международная неправительственная организация Transparency International. Соседями России по рейтингу стали Белоруссия, Азербайджан, Нигерия, Уганда и Того. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12. Это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными. И первым до нас дозвонился Николай из Москвы. Николай, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Мне кажется, что наиболее действенным будет это принять закон для данного вида преступления, конфискация имущества. Оно у них все равно не заработано. Вот. Когда-то у нас страна это много проходила, раскулачен, потом 58-я статья, там уничтожали, как говорится, врага народа, так называемого, а семью вообще в ГУЛАГ ссылали, ну и имущество тоже. Это будет помощь бюджету.
Это был звонок нашего слушателя из Москвы Николая. Несколько сообщений прочту, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС 8-903-743-2801 с пейджера московского 660-1046. И я напоминаю, что вы можете также ответить на наш вопрос, прислав сообщение по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. Наиболее эффективным средством борьбы с коррупцией считаю исключительную меру наказания, то есть расстрел. В Китае взяточник платит за свою пулю. Виталий из Москвы нам пишет. Пока существует капитализм, коррупция неистребима. Это мнение Кузьмы. Николай Павлович пишет, что ввиду того, что коррупция встроена в путинскую административную вертикаль, то без нее она просто не может существовать. Только с изменением этой порочной общественной политической системы и возможно избавиться от этой государственной напасти. К сожалению, предстоящие 12 лет России это явно не угрожает. Гуманнее меры рубки рук. Никакого другого не вижу, пишет нам Александр из Сызрани. Сейчас мы послушаем Анну. Это звонок также из Москвы. Анна, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что наиболее действенной мерой в борьбе с коррупцией, взяточничеством, сдаимством, казнократством является конфискация имущества. Тогда не будет, если будет введен закон о конфискации имущества, стимулов для того, чтобы заниматься этим. Спасибо.
Анна, а вы сталкивались с проявлениями коррупции?
Конечно.
Ну, приведите какой-нибудь пример.
Ну, вымогательство, бесконечное вымогательство вот в медицинских учреждениях. Если денег не даешь, тогда и эффективного и качественного лечения никогда не получишь.
А вот в чем это проявляется? Просто надо сидеть, не знаю, долго в очереди, и вам не выпишут рецепт на лекарство. В чем?
Нет, когда ты попадаешь к врачу совершенно безапелляционно и без всяких иносказаний, требуют деньги врачи.
Спасибо за звонок, Анна. Это был звонок из Москвы. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, на ваш взгляд, какие меры борьбы с коррупцией наиболее эффективны?
Всем доброе утро. Я считаю, что при нынешней системе власти и при нынешнем воровском режиме никаких методов борьбы с коррупцией не существует. Рыба гниет с головы. Вот основная причина в стране коррупции. Вот так я ответил на ваш вопрос. Спасибо.
Спасибо, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Сейчас послушаем Александра Николаевича из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Несовершенство земельного законодательства в России порождает коррупцию. В первую очередь.
Так, ну а что насчет мер борьбы с этим недугом государственным?
Надо менять земельное законодательство. Потому что все взятки связаны, как правило, с продлением договора аренды и прочего. То есть присутствие государства на этом рынке.
Спасибо. Это был Александр Николаевич, наш слушатель из Москвы. Несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на пейджер и по электронной почте. Елена пишет, для того, чтобы уничтожить коррупцию, необходимо менять менталитет народа. А это надо делать с детских садов и школ. Все мы знаем, что творится в начале и в конце в наших школах. Нет ни одного ученика без букетов цветов, пакетика, коробочки. Учителя снуют по коридорам, обвешаны этими коробочками и пакетами, а если кто-то принципиально этого не делает, то он изгой. Татьяна пишет нам, за 12 лет правления Путин совсем не снизил уровень коррупции, поэтому он не имеет права быть президентом, и кто-то другой, справедливо избранный, должен решить эту проблему. У нас есть еще звонки, сейчас с нами на связи Валентина из Москвы. Валентина, на ваш взгляд, какие меры борьбы с коррупцией наиболее эффективны?
Здравствуйте. Здравствуйте. На мой взгляд, я учительница, на мой взгляд, нужно воспитывать детей в принципе... чтобы они верили в Господа Бога, боялись страха Господня и никогда ни с кого ничего не брали. Я прожила уже весь век свой. И когда попадешь к верующему врачу, к зубному, к терапевту, к любому, он так тебя примет, как ласковая мать, и ничего не возьмет. А если человек неверующий, он зверь, вы так всех поубиваете и сами себя убьете. Все, до свидания.
Григорий из Можайска сейчас с нами на связи. Григорий, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро всем. Я хотел бы сказать, да, вот тут перед вами вы зачитывали сообщение Елены. Это все-таки менталитет. Я расскажу про себя, я не буду говорить. Ну, получилась такая ситуация. Быстро, два слова.
Давайте.
Проходил техосмотр. Без денег, без ничего, без всего. Все отлично, ребята отработали, все. Но вы представляете, я ощущаю себя, что я им чего-то должен дать. Понимаете, как-то неудобно. И я начинаю сам навязывать ему. Я говорю, подхожу к товарищу, я говорю, вот я прошел техосмотр, может, чуть-чуть там тебе. Он говорит, мне ничего не надо. Так я же стою и клянчу его. Говорю, возьми, ладно, брат, это тебе нормально, там все, ты все сделал мне. То есть коррупция и благодарность, это две раза. Вот здесь вот мы нету грани. Надо провести грань между коррупцией и благодарностью, я думаю. Вот так вот.
Но этот каждый должен сам для себя решать, я так понимаю.
Да, да, считаешь ты нужным, да, не считаешь ты, нет. А, например, в медицине, в ОАО медицина, вот я лечился, никакой коррупции, никакой абсолютно. Не пришел, за тебя страховая платит, все, с тобой работают. Вот я видел Иосифа Кобзона, как с ним обслуживают, так и меня абсолютно, понимаете?
Спасибо, Григорий, это был звонок из Можайска. Мы продолжим ровно через час с 9:30, вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Министерство труда и социальной защиты России пока не видит предпосылок для роста безработицы в стране, заявил министр Максим Топилин. По официальным данным, за апрель общая безработица в стране снизилась с 6,5% до 5,8% численности экономически активного населения, то есть до уровня сентября 2008 года. Международные резервы России за неделю с 11 по 18 мая сократились на 0,9% и составили 514,3 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 14 по 20 мая повысились на 0,3%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1%. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило свой кредитный рейтинг Франции, установленный ранее на наивысшем по шкале агентства уровне. Однако при этом сохранен и негативный прогноз по нему, установленный Moody's в середине февраля. В сообщении агентства отмечается, в частности, что новое правительство Франции пока не представило программу мер, которые обеспечили бы рост экономики в ближайшие годы при одновременном сокращении государственных расходов на 100 миллиардов евро. Или на 5% ВВП, о чем новый президент страны заявлял в ходе предвыборной кампании. В январе этого года другое из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Standard & Poor's, снизило свой рейтинг Франции на одну ступень от наивысшего уровня с негативным прогнозом по нему, что предваряет возможность нового его снижения в будущем. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной двухлетний рейтинг стран мира по уровню их содействия расширению международной торговли. Он определяется по четырем группам критериев – доступ к внутреннему рынку, административная инфраструктура на границе, транспортная и коммуникационная инфраструктура, а также общий бизнес-климат в той или иной стране. В рейтинге 2012 года 132 страны мира, причем за минувшие два года года первая четверка в нем не изменилась. Сингапур, Гонконг, Дания и Швеция. Далее в первой десятке Новая Зеландия, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Канада и Люксембург. Россия в новом рейтинге получила 112 место между Киргизией и Лесото. В предыдущем рейтинге страна получила 114 место.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
Лагерь гражданских активистов, который третью неделю проводит в Москве так называемые гуляния в знак протеста против политики властей, пока остается на Арбате у памятника Булату Акуджаве. В Ульяновске сегодня пройдет судебное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого обвиняют в нанесении побоев местной студентке, активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов может быть лишен неприкосновенности. Его подозревают в причастности к мошенничеству. Об этом пишет в сегодняшнем выпуске газеты «Известия». В Египте начался подсчет голосов, поданных в ходе двухдневных президентских выборов. Движение «Братья мусульмане» заявляет, что наибольшее число голосов набирает кандидат, связанный с движением партии «Свобода и справедливость» Мохаммед Мурси. На юге Йемена в ходе наступления правительственных войск на укрепление Аль-Каиды в четверг были убиты 35 боевиков. Бывший глава сербской полиции в Боснии в четверг был доставлен в Сараево, где его обвиняют в причастности к убийству мусульман в Сребренице в 1995 году. Самолет на солнечных батареях, вылетевший в четверг из Швейцарии, сегодня утром благополучно приземлился в аэропорту Мадрида. Через три дня он отправится в столицу Марокко, Рабат. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Мария Стройкова, моя коллега. Мария, доброе утро. Начнем с новой газеты.
Начнем с новой газеты. Тема, которая здесь на первой полосе, это доклад Центра стратегических разработок. На самом деле, несколько газет сегодня об этом пишут. И, в общем-то, это уже продолжение. Публикации на эту тему стали появляться еще вчера. Новый отмечает, что Центр стратегических разработок, предсказавший Болотную, представил новый доклад, согласно которому приближается время естественной смены поколений политической элиты. И это не оставляет российской власти надежды на сохранение политического статус-кво. Здесь публикуются выдержки из этого доклада Центра стратегических разработок. Газета «Коммерсант» продолжает, что вчера Комитет гражданских инициатив на презентации доклада Центра стратегических разработок, который назывался «Общество и власть в условиях политического кризиса», искал пути достижения согласия как в самом обществе, так и между обществом и властью. Члены комитета склонялись к тому, что у страны есть шанс пойти по спокойному модернизационному сценарию. Однако вопрос о том, нужно ли для этого создать на базе комитета правоцентристскую партию, которую мог бы возглавить Алексей Кудрин, остался открытым. Об этом сегодня «Коммерсант». Также еще одна центральная тема в сегодняшних газетах – это вчерашняя так называемая открытая трибуна, которую единороссы открыли для того, чтобы обсудить ко второму чтению изменения в законопроекте, ужесточающем штрафы для организаторов митинга. «Открытая трибуна не для всех» – заголовок в «Независимой газете». Уличной оппозиции не дали слова на круглом столе по корректировке законодательства о митингах. «Уличную демократию Единая Россия все-таки будет ограничивать рамками ужесточенного законодательства», пишет газета. Вчера партия власти провела круглый стол «Открытая трибуна», на котором в основном звучала критика обсуждаемого Госдумой законопроекта. В ответ раздавались аргументы. Главное – обеспечить безопасность граждан и участвующих в акциях и отношения к ним не имеющих. Таким образом, прошедшие в присутствии президента консультации к существенным изменениям в позиции Единой России в этом вопросе не привели. Московские новости на первой полосе. Публикация «Может быть, и одной площадки для гайд-парка много». На самом деле, это интервью с главой департамента региональной безопасности Москвы Алексеем Майоровым, который говорит о правилах публичного самовыражения в столице. Московские новости пишут, что на заседании рабочей группы представителей мэрии Москвы, федеральных властей, оппозиции, общественных организаций на этой неделе были выработаны 4 наиболее приемлемых варианта размещения гайд-парка в столице. Это, как известно, парк культуры имени Горького, Лужники, Болотная площадь и парк Сокольники. Алексей Майоров, чье ведомство курирует работу этой группы, рассказал газете о том, что в столице в будущем может появиться сразу несколько гайд-парков, но свободное общение граждан на политические темы будет регламентировано расписанием, а место огорожено. По его словам, власти столицы не планируют разгонять народные гуляния, если только их участники не станут снова ночевать на бульварах. Комсомолка в продолжение этой темы рассказывает, что сейчас можно проголосовать за тот или иной вариант такого гайд-парка. Проголосовать можно, в частности, на страничке Департамента культуры Москвы в Фейсбуке. «Известия» сегодня рассказывают о том, что сотрудники Росимущества подозреваются в краже зданий. В Москве разоблачена группа рейдеров, переводившая на офшорные фирмы исторические памятники. Столичное ГУВД возбудило уголовное дело в отношении ряда чиновников управления Росимущества по Москве. Их подозревают в том, что они перевели десятки государственных исторических зданий на офшорные фирмы. Об этом «Известиям» рассказали в самом Росимуществе. И здесь же публикация на первой полосе «Известий». Самолет Ан-30 Минобороны потерпел аварию из-за отказа тормозов. Командир экипажа самолета, потерпевшего аварию в Чехии, рассказал следователям, что не смог затормозить при посадке на аэродроме из-за отказа тормозов. В Следственном комитете газете сообщили, что сейчас проверяются два основных направления – неисправность техники и человеческий фактор. Газета «Новое известие» рассказывает о таком забавном случае. Московский ресторан «Станица», расположенный в районе Измайлова, заплатил штраф за то, что алкогольные напитки его гостям подавал узбек. История началась с того, что официант Сабир Худайбердиев, являющийся гражданином Узбекистана, принес посетителю на заведение пиво. На беду ресторана посетитель оказался сотрудником Федеральной миграционной службы. Клиент вместо щедрых чаевых оставил после себя акт о нарушении «Станицы» постановления правительства России, которое запрещает мигрантам продавать алкоголь.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова с несколькими главными темами в сегодняшней российской прессе. Еще несколько тем в следующем части нашей программы. Сегодня в российских школах по традиции прозвенит последний звонок, и все уроки для выпускников этого года останутся позади, по крайней мере, формально, потому что после последнего звонка начинается главное испытание – сдача единого госэкзамена. Смогли ли привыкнуть российские школьники и учителя к новой форме государственной аттестации и каким образом готовятся к предстоящим экзаменам, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Прощание со школы еще с советских времен омрачено предстоящими экзаменами. Учеба вроде бы закончилась, но в ближайшие месяцы еще зубрить и зубрить. Правда, государственные экзамены теперь сдают не обязательно в родной школе, где, как известно, и стены помогают. И даже одноклассника, у которого можно что-то спросить, вполне вероятно, рядом не окажется. Рассказывает Наталья Земцова, учитель с 20-летним стажем работы в подмосковных и московских школах.
Я считаю, что это очень хорошо. Дети стали понимать, что это лучше, чем такой экзамен, который был раньше. Это легче. Ну, конечно, оттаскивание происходит. С другой стороны, не как объяснение на уроке, а просто логическое мышление развивается. И дети понимают, что там действительно свои какие-то внутренние ресурсы человек поднимает. Они просто действительно как это робота раньше учили, просто робота. Но сейчас дети думают. И главное, честно. Раньше, я говорю, я детям всегда говорила, что из 6 заданий 3 могли только решить они. Остальные решали учителя. Честно решали. Правда? На те же экзамены, на те же медалистов. А сейчас они решают сами. Действительно, никто им не мешает. Если хочешь, решай. Дом занимайся с репетиторами. Правда, на то пошло? Я считаю, что это честно. Раньше было ненормально. Мне никогда раньше не нравился экзамен. В области работала и в Москве. Просто я говорю, я везде это пропагандирую, что везде ЕГЭ – это самое лучшее.
В отличие от Натальи Земцовой, моя следующая собеседница, преподаватель физико-математического лицея Алла Федорова, по-прежнему недовольна введением новой формы экзамена. Я спросила у нее.
Приспособились уже к ЕГЭ, вот можно не готовить специально к нему, то, что называется, натаскивать?
Вся беда в том, что как раз приходится натаскивать, и это очень плохо, это такой наносит вред, потому что, по большому счету, детей не развивают. Получается, какое-то определенное засовывают вот ложе, шаг влево, шаг вправо – проблема. Я работаю сама в физико-математическом лицее, и то, что было 20 лет, и то, что сейчас – это большая разница. Мы еще как-то трепыхаемся, мы еще пытаемся и такие темы давать, и другие темы, которые в ЕГЭ сейчас не присутствуют. И очень трудно объяснить. Но детям еще можно. Очень трудно объяснить родителям, что математика шире, чем это ЕГЭ. И что, в конце концов, не столько математики должны научить, сколько научить мыслить, учить, рассуждать, да, оппонировать, уметь высказывать свою мысль, анализировать. А сейчас родители требуют, чтобы детей подготовили хорошо к ЕГЭ. Это первое. Второе, у меня, например, сейчас полное неприятие тех критерий, по которым оценивают ЕГЭ, задания, цель. Потому что, опять-таки, то, что мы детям объясняем, что это так нельзя делать, или это грубая ошибка, или это идет от непонимания, то сейчас это вполне можно допустить ту или иную ошибку, и даже за это не будет наказано. То есть какая-то вот эта процентомания, которая когда-то была в 80-е годы, она вот сейчас расцветает просто. И плюс все равно, чушь греха скрывать, но все равно получается... Как бы подтасовываем факты, чтобы по стороне у нас не так все было страшно, плохо.
Уровень подготовки российских школьников зависит от множества причин. Однако я предлагаю послушать образцово-показательных учеников, учащихся лучшей московской школы, лицея номер 1535.
Трудности возникают только когда не учишь. Если ты учишь, то как бы все в порядке. У нас что подготовка вузовская, поэтому лучше все учить, и тогда проблем не будет.
Ну, в принципе, зависит от темы, потому что учитель очень хороший. И главное делать домашние задания.
И главное вот то, что все зависит от тебя, будешь ли ты учить. И еще вот много зависит от правил. Бывает очень сложно, и бывает полегче.
У кого-то какие-то вот свои есть вещи, которые западают?
Ну, русский, таких проблем нет, потому что у нас все же есть какая тема, то надо повторять перед контролем или самостоятельными работами, потому что тем очень много, и объем материала тоже очень большой, еще достаточно посмотреть справочный материал по русскому языку, и поэтому, скорее всего, лучше надо каждый выходный так память обновлять.
У меня есть иногда проблемы, но в предыдущие разы я не учил некоторые правила, вот, например, написание слова, и поэтому у меня больше всего с этим проблема, а вот запятые уже меньше проблем, проще.
Русский язык – первый обязательный экзамен, который российские школьники сдают в конце мая. Среди самых популярных по выбору предметов по-прежнему лидирует обществознание. За ним физика, история, биология, химия. Так что последний звонок – это скорее начало, а не конец школьного испытания. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». В Ульяновске начинается суд по уголовному делу против одного из оппозиционных лидеров Сергея Удальцова. Общество и власть в России в условиях политического кризиса. Мнение сторон. И продолжим беседу с нашими слушателями на тему коррупции. Какие меры борьбы с коррупцией вы считаете наиболее эффективными?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция. Угроза лагерей.
Комментарии экспертов.
Эксперты Amnesty International об узниках совести в России.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева о вреде воровства.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.